В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Сегодня наша передача выходит в несколько необычном формате. Следуя рекомендациям органов здравоохранения о самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, мы будем беседовать с Игорем Борисовичем Хлыновым, доктором медицинских наук, не в нашей студии, а по телефону. Поэтому сразу просим нас извинить, если будут некие помехи в качестве звука, но мы постараемся, чтобы основную информацию до вас донести в доступной и понятной форме. Здравствуйте, Игорь Борисович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Игорь Борисович, я думаю, что сегодня все абсолютно люди знают о том, что такое коронавирус, и о том, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции. Давайте все-таки с вами попробуем так популярно разобраться, что же это за коронавирус такой страшный, от которого сейчас все попрятались по домам.
Да, спасибо за предоставленную возможность, Полина Борисовна, пообщаться с нашими уважаемыми дорогими радиослушателями. Действительно, практически больше половины новостей, которые мы слышим, читаем, обсуждаем, это новости, которые посвящены во всем мире и в России именно коронавирусу. Вообще, мы должны помнить с вами, что вирус – это не клеточный такой инфекционный агент, по сути своей состоит из оболочки и внутри содержит некоторые вирусы РНК, некоторые вирусы ДНК, а РНК – это одна из основных молекул, регулирующих информацию, кодирование, прочтение наследственной информации, которая содержится в генах. Так вот, коронавирус – это на самом деле это большое семейство РНК, содержащих вирусов, способных инфицировать человека и некоторых животных. У людей вообще коронавирусы вызывают целый ряд заболеваний. От легких форм простуды, от легких форм, если говорить по-простому, насморка. И в настоящее время известно, что в популяции населения Земли циркулирует около 4 известных коронавирусов, которые круглогодично присутствуют в структуре острых респираторных вирусных инфекций наряду с гриппом, парагриппом, аденовирусом. И, в общем-то, на самом деле до 2002 года коронавирусы не рассматривались как какая-то серьезная угроза для человека, потому что не отмечено было, не зафиксировано ни одной серьезной вспышки, ни одной тяжелой ситуации, приводящей к смерти человека. Но это, правда, было до 2002 года. А в 2002 году разразился впервые такой серьезный медицинский кризис. Именно в конце 2002 года выявили так называемый коронавирус возбудителя типичной пневмонии. Если это, можно сказать, это такой двоюродный старший брат того коронавируса, о котором мы сегодня говорим. Но я хотел бы напомнить, что возбудитель типичной пневмонии вообще более известный на самом деле возбудитель. Он в основном находится в качестве природного резервуара у летучих мышей, у промежуточных хозяев у верблюдов. И за период эпидемии в 2002 году было отмечено в 37 странах по всему миру более 8000 случаев заболевания. Тогда, в общем, достаточно эффективно справились с этой ситуацией. С 2004 года, вот эпидемия длилась 2 года, случаев атипичной пневмонии не было выявлено, но все это ограничилось, вот еще раз повторюсь, 8000 случаев. В 2012 году мир столкнулся вообще со следующим коронавирусом, так называемым возбудителем ближневосточного респираторного синдрома. Собственно, это заболевание, которое в основном географически концентрировалось на Аравийском полуострове. 82% случаев были зарегистрированы в Саудовской Аравии. Но в настоящее время возбудитель ближневосточного респираторного синдрома он продолжает циркулировать, но количество случаев зарегистрированных порядка 2500. То есть, в общем, он тоже не дал такой мощной вспышки пандемии. Новый же коронавирус, который так называется в медицине COVID-19, но ко это корона, вирус, да, заболевание, первая буква от английского слова. Вот COVID-19 представляет собой, в общем, на самом деле рекомбинантный вирус. Что значит рекомбинантный? Ну, вообще нашли у него ближайших таких вот представителей, родственников у коронавируса летучих мышей, и считается, что он определенным образом мутировал, значит, и генетическая последовательность современного коронавируса 19 года, COVID-19, она на 79% где-то идентична коронавирусу 2002 года, но на 99% она идентична последовательности от определенной биологической геномной последовательности вирусов у летучих мышей. Поэтому наиболее такая популярная теория – это то, что коронавирус появился именно как зоонос, то есть заболевание, которое передалось человеку от диких животных, но при небольшой мутации, всего лишь 1% генов изменился, он стал нести инфекционную опасность для людей. Вот общая информация по, собственно, коронавирусу с точки зрения характеристики и структуры понимания.
Ну а если вот так вот к человеку обратиться, что в организме человека происходит, когда попадает коронавирус в организм?
В основном вирус повреждает легкий иммунитет, хотя, безусловно, вот с точки зрения наблюдений за последние месяцы появляется новая информация, что он может повреждать желудочно-кишечный тракт, другие органы и системы. Но в основном эти новые данные не меняют такого типичного представления о том, что вирус повреждает в основном легкие и иммунитет. Вообще вирус попадает, как любая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, но мы более подробно с вашего решения поговорим об этом, о путях передачи. Он размножается в клетках, которые выстилают верхние и нижние дыхательные пути. Дальше он основным своим акцентом повреждения повреждает альвеоциты, это клетки, которые выстилают альвеолы, это основная структура, через которую происходит газообмен. То есть кислород через альвеолы проникает в кровь, углекислый газ из крови через альвеолы попадает в выдыхаемый воздух. И вот именно альвеолы – это основной, скажем так, базис по газообмену. То есть за счет этого человек дышит, и именно вот эта структура и повреждается коронавирусом, увеличивается вот повреждение клеток в альвеолы, происходит выделение жидкости, содержащейся в крови, в плазме, происходит повреждение ткани легкого, более глубокого, фактически происходит так называемый, ну, очень близко по понятию отек легких, или часто используют другой в тяжелой ситуации термин острый, такой респираторный дистресс-синдром, то есть синдром, при котором происходит блокада обмена газов в легких как таковых. А повреждение иммунитета происходит за счет того, что вирус, он истощает клетки, в первую очередь лимфоциты, которые борются с вирусной инфекцией, и в последующем при истощении организма происходит суперинфекция другими инфекционными агентами, бактериями, условно патогенными и патогенными. Вот вкратце, очень упрощенно можно представить эту модель как модель именно повреждения легких и иммунитета.
Но мы сейчас вот вообще следим за развитием коронавируса, все СМИ этим пестрят, как вот такие вести с полей сражения, в своем роде сражения с вирусом. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в мире какова? Настолько ли действительно все страшно?
Да, действительно, в открытом доступе публикуют различные общественные организации, Всемирная организация здравоохранения постоянно публикует сводки. Вот по официальной информации на 23 марта мы должны сообщить, что в России зарегистрировано 238 случаев заболевания, в Свердловской области 9, вот 71 случай был зарегистрирован за прошлый день. Уже 17 человек выздоровело. По официальной информации, от коронавируса в России не умерло ни одного из заболевших. Были сообщения о том, что пожилые пациенты погибли. Два случая обсуждались от коронавирусной инфекции, но при более детальном медицинском исследовании оказалось, что пациенты действительно заразились коронавирусной инфекцией, но заболели от осложнения тех болезней, которые были у них до этого. Это были тяжелые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И поэтому действительно вот очень важный момент именно возраст заболевших, сопутствующие заболевания как таковые. Это важно и нужно понимать. А в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных уже порядка 292 тысяч. На первом месте пока Китай, 80 с лишним тысяч. На втором месте Италия, порядка 59 тысяч случаев заболевших. На третьем месте Соединенные Штаты Америки, Испания. Больше всего погибших в Италии. Она опередила Китай. Китай, в общем, достаточно быстро смог справиться с ситуацией коронавируса буквально за 2-3 месяца. И, в общем, у нас тоже такие оптимистические, конечно, надежды на то, что серьезная система и карантинов, и государственной помощи, она также достаточно быстро позволит справиться и не допустить высоких осложнений на систему здравоохранения в Российской Федерации. Это вот официальная статистика, которую на сегодняшний день мы имеем.
Игорь Борисович, а вот в вопросах заражения коронавирусом, там все традиционно. Я, конечно, понимаю, что вирус еще по его воздействию на человека изучен мало, но распространяется он так же, как и все, воздушно-капельным путем, или есть какие-то свои нюансы?
Да, спасибо, Полина Борисовна, за уточняющий вопрос. Действительно, вот сейчас коронавирус, он в основном, в упрощенном варианте, конечно же, относится, значит, к болезням, очень близким по многим аспектам передачи инфекции, болезни, которые мы привыкли традиционно называть острые респираторные вирусные инфекции, хотя есть некоторые нюансы. Но в настоящее время основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания, то есть у него нет еще никаких симптомов. Сейчас уже достаточно точно выявлено о том, что инкубационный период в большинстве случаев составляет где-то порядка 5 дней, но есть данные о колебании этой цифры от 2 дней до 13-14 дней, но для безопасности, вот поэтому с учетом инкубационного периода срок карантина установлен как 14 дней, когда уже максимально известно, что фактически после этого периода вирусная инфекция, коронавирусная инфекция, COVID-19 практически не встречается. Пути передачи – это воздушно-капельный, при кашле, при чихании, при разговоре. Есть уточненные данные, что, значит, ну, такая минимально безопасная дистанция – это порядка 1 метра, и поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует, скажем, в открытых помещениях соблюдать дистанцию как минимум метр. Есть данные, правда, несколько более пессимистичные о том, что вирус может передаваться и при большей дистанции, порядка 2 метров как таковых. Ну вот официально около метра считается вполне безопасная ситуация по воздушно-капельному пути. Второй путь – это воздушно-пылевой. К сожалению, коронавирус оказался достаточно стойким в отношении его сохранения на контактных поверхностях. Известно, что на поверхностях предметов он может в среднем сохраняться порядка 4-5 дней, и в пыли, в помещениях запыленных, в общем, тоже есть повышенный риск в связи с воздушно-пылевым, значит, путем передачи инфекции заразиться. Есть более пессимистические данные о верхнем пределе 9 дней, но большинство все-таки данных говорят, что это все-таки 4-5 дней. Контактный путь – это также наиболее значимый путь, который преобладает по сравнению, скажем, с другими острореспираторными вирусными инфекциями. Это путь, при котором, значит, поверхности, зараженные коронавирусом, трогаются руками, и человек, значит, получает этот вирус на свои руки, соответственно, может их облизать, значит, внести через глаза, И поэтому контактный путь здесь очень важно уже с другой точки зрения, с других таких традиционных представлений кишечных инфекций представлять. Вот в этом и есть такое коварство коронавируса. Он взял на себя путь передачи традиционной для остро-респираторной вирусной инфекции воздушно-пылевой и для кишечных инфекций, забрав в себя особенность контактного пути по сути своей. Ну, еще важно отметить, что исследования вирусологов показывают сохранение вируса в воздухе до 3 часов. То есть это, с одной стороны, скажем так, значит, успокаивает, что проветривание помещений, да, и грамотная организация своей жизни, она может на самом деле помочь. Но, с другой стороны, нужно понимать, что и вот эти 3 часа тоже являются периодом, когда риск инфицирования воздушно-капельным путем сохраняется. Также мы знаем, что коронавирус отнесен вообще к 2-му классу инфекционных патогенов. Ну, верхний класс – это только так называемые особо опасные инфекции. Ко 2-му классу его отнесли за счет так называемого индекса количества людей, которые заражаются от одного инфицированного. Цифра, которую представляют врачи, порядка от 2,3 до 5 риск заражения количества людей. Поэтому принятые меры изоляции больных коронавирусом, независимо от тяжести клинической ситуации, это очень важный момент. Конечно, контагиозность есть и больше, скажем, у некоторых инфекций, таких как корь, но по сравнению с традиционными вирусными респираторными инфекциями, эта цифра в среднем где-то около 4, она достаточно высока. Немаловажный момент, который требует, конечно же, уточнения при обсуждении вот вопроса текущего, это, безусловно, и выделение вируса от больного максимально первые 1-3 дня от начала болезни, но и в меньшей степени оно может начинаться за 48 часов от начала заболевания. То есть у носителей, скажем, первые дни, там первые 2-3 дня нет инфекционной какой-то особой опасности, но вот за 2 суток до начала клинических симптомов и первые 3 дня этот пик на самом деле происходит, это очень важно помнить. Ну и также значимым является понимание, что передача в большинстве случаев осуществляется внутри семьи или внутри тесных коллективов рабочих. Вообще, как показывают исследования эпидемиологов, 3/4 до 85% передачи вируса осуществляется именно в тесных коллективах. И это очень важно помнить, конечно же, в отношении людей, которые находятся на карантине, и в отношении контактов традиционных, семейных, рабочих, для того, чтобы действительно снизить опасность для человека.
Ну, то есть эта самоизоляция, это не случайно там рекомендовано усиленно. Игорь Борисович, а вообще кто может у себя подозревать в первую очередь коронавирусную инфекцию, скажем так, кто в группе риска сегодня?
Да, вот соответственно с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации предлагают вообще разделить на 3 градации клиническую ситуацию с коронавирусом, вот текущим COVID-19. И первая ситуация – это так называемый человек с подозрением на это заболевание, подозрительный случай. Им является вообще наличие клинических проявлений любой острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии. Чем проявляется острая респираторная инфекция? Кашель, насморк, может быть температура, першение в горле. Вот основные симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Бронхит – это кашель с мокротой, хотя при коронавирусной инфекции чаще всего кашель сухой. А при пневмонии основными клиническими симптомами является температура, боль в грудной клетке, отдышка. Ну и симптомы интоксикации, слабость, недомогание. Вот 3 клинических ситуации. Любой пациент вот в текущих условиях считается подозрительным как таковым. Но вторым важным фактором подозрительным ситуации является посещение за 14 дней до появления симптомов эпидемиологически неблагоприятных стран и регионов по вирусу. Ну, правильно сейчас сказать, любой человек, который приехал из-за рубежа, и плюс любой человек, который контактировал с пациентом, у которого значит, коронавирус подозревается или установлен. Вот это случай подозрительный. В этой ситуации, безусловно, нужно ситуацию эту понимать и знать для собственного контроля и для медицинского контроля. Второй случай так называемого клинического разделения – это вероятный случай вируса коронавируса COVID-19. Это наличие клинических проявлений уже тяжелой пневмонии в сочетании, опять же, с эпидемиологическими данными. То есть, как вы видите, здесь очень простой алгоритм. Есть проявление болезни и есть неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. То есть человек или был в очаге, или контактировал с человеком, у которого, собственно, коронавирус выявлен. Ну и окончательно подтвержденным случаем, это важно понимать, чтобы у нас не было страхов, потому что все сейчас находятся в ситуации какой-то эмоциональной нестабильности, паники из-за огромного количества информации, в том числе непроверенной. Подтвержденный случай – это только положительный результат лабораторного исследования на наличие вот вируса, коронавируса COVID-19. Есть такой специальный метод – полимеразная цепная реакция. Мне это очень важно помнить, потому что сейчас идет параллельно еще и сезон простуд, и многие люди, выявив те или иные симптомы, начинают сразу, в общем, безусловно, испытывать сразу негативные мысли. Здесь нужно рационально подойти, конечно, к градации. Подозрительный случай, тогда это, безусловно, медицинская консультация. Вероятный случай, как правило, это уже ситуация, когда врач наблюдает, потому что здесь пациенты со средней тяжелой степенью тяжести, а подтвержденный случай – это надо сдать анализ и, соответственно, диагноз исключить. Повторюсь, в Свердловской области всего лишь 9 случаев подтвержденных, на самом деле, коронавирусной инфекции. То, что большое количество находится на карантине, на наблюдении – это совершенно трезвая и здоровая ситуация. Первое – отношение к окружающим, близким, родственникам, потому что все люди несут ответственность за здоровье в этой ситуации. Ну и второй момент, который бы я хотел неоднократно подчеркнуть в нашей передаче – карантин – это не просто изоляция потенциально больного или больного человека. Карантин – это очень важный аспект поддержания здоровья человека больного. Потому что вот анализ, как врача, проведенный мною всех ситуаций по течению заболеваний, по характеристикам, да и любой врач, я думаю, что согласится с мнением, напрашивающимся логически из вывода по течению заболевания, подскажет, что лучше, чем домашний постельный режим, для любой инфекции нет. Человек, какие бы у него ни были дела, проблемы, заботы, если есть подозрение на коронавирусную инфекцию, он должен лечь дома, лежать, отдыхать, потому что минимальная физическая нагрузка способствует минимальной нагрузке на легкие, минимальной нагрузке на сердце. Это осуществляет минимальные, на самом деле, риски прогрессирования заболевания. Поэтому карантин сам по себе, изоляция человека – это уже мощнейший фактор сохранения здоровья, его, собственно, это важно помнить и знать.
Игорь Борисович, а вообще вот как сегодня и насколько точно диагностируется вот этот новый коронавирус у пациентов? Мы знаем про тесты какие-то, слышим все.
Да, спасибо, Полина Борисовна. Действительно, диагностика коронавирусной инфекции – это ситуация, которая, безусловно, всех тревожит, в том числе с точки зрения вопросов, с точки зрения ситуации, можно ли самому сдать этот анализ. Ну, забегая вперед, скажу, что пока открытых анализов как таковых, чтобы захотел самостоятельно сдал в больнице или захотел самостоятельно сдал в какой-то лаборатории, по крайней мере, в Свердловской области нет. Все эти анализы осуществляются строго под контролем, под наблюдением и по рекомендациям врача. Это важно помнить, но, в общем, таких больших проблем абсолютно нет в отношении диагностики коронавирусной инфекции, но вместе с тем, конечно же, любая диагностика любого заболевания, диагностика инфекционного заболевания, диагностика коронавирусной инфекции, она, безусловно, требует комплексного подхода. В первую очередь, это клиническое обследование человека, то есть врач беседует, проводит осмотр, выслушивает легкие, оценивает слизистые, горло. Второе – это эпидемиологический анамнез. Ни в коем случае нельзя скрывать, пытаться как-то вот ситуацию, это на самом деле не говорить ни медицинским работникам, ни родственникам. Ну, ситуация очень важна, она должна быть открытой, прозрачной, и она поможет и поставить диагноз, и уберечь близких окружающих людей. Ну и, наконец, лабораторные исследования, инструментальные исследования. Лабораторные исследования включают в себя общий анализ крови, когда определяется уровень клеток крови, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов. У человека с коронавирусной инфекцией, как у человека с любой другой вирусной инфекцией, снижается количество тромбоцитов, лейкоцитов. Вот. Поэтому здесь нельзя по этому анализу поставить какую-то инфекцию отдельно. То есть будет понятно, что это вирусная инфекция. Другие исследования, такие как анализ биохимической крови, электрокардиограмма, они дают информацию об общем состоянии пациента. Из инструментальных методов исследования, конечно, самым точным и важным является рентгенография органов грудной клетки, ну или в явно подозреваемых случаях это компьютерная томография легких, она совершенно точно выявляет наличие вот специфической вирусной пневмонии как таковой. Если она развилась, это не обязательно, но если есть такое состояние. Ну, а самый точный тест, это так называемый тест все-таки выявления РНК, вируса, методом полимеразной цепной реакции. Это очень точная современная методика, но мы должны гордиться, что, в общем, одни из первых, одни из эффективных тестов были разработаны в России, в Новосибирске. А биологический материал для исследования, это материал, полученный при взятии мазка из носа, из ротоглотки, значит, могут браться на анализы цельная кровь, но основным видом биологического материала для лабораторного исследования является все-таки мазок из носоглотки и ротоглотки. Вот основные методы исследования, которыми апеллируют врачи, они позволяют абсолютно точно поставить диагноз, не пропустить ситуации, то есть ложноотрицательных или ложноположительных ошибок. Но в настоящее время описывается практически невероятно малое количество случаев.
Ну, а все ли больные должны помещаться в стационар для лечения? Сейчас вот опять у людей, подверженных панике, новый повод для паники – отсутствие, нехватка аппаратов ИВЛ. Люди чуть ли не в домашние условия хотят покупать эти аппараты, что прям все с коронавирусом сразу на ИВЛ. Вот все ли должны помещаться в больницу при этом?
Ну, да, действительно, в общем, я встречался с этими настроениями, читал их в средствах массовой информации, значит, действительно, здесь существуют такие дискуссии в отношении подходов, но вот в соответствии с медицинскими методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации, значит, госпитализируются пациенты при наличии данных, указывающих на вероятность инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, ну, вот, по крайней мере, вот в Екатеринбурге, в Свердловской области, распределение потоки больных, значит, пациенты госпитализируются в инфекционный корпус 40-й больницы с подтвержденной инфекцией, контактные распределяются в другие больницы, в частности, в 6-ю городскую клиническую больницу города Екатеринбурга, независимо от тяжести состояния больного. Здесь очень важен сам факт изоляции. С точки зрения уже заболевших и тяжелых ситуаций, но вот к счастью в России, в первую очередь, мне кажется, благодаря тому, что выявляют на очень ранней стадии, сразу же, значит, подвергают эффективному медицинскому наблюдению и ведению, человека тяжелых случаев не наблюдается. Что касается аппаратов искусственной вентиляции легких, действительно, в тяжелой ситуации таких пациентов порядка где-то 10-15%, но опять же, имеющих фактор риска, то есть это не от общей массы, это пациенты с факторов риска, действительно, технологии, которые их лечат и помогают спасти, является искусственная вентиляция легких. Но вместе с тем, вот те данные, которые представляет Министерство здравоохранения, в России порядка 10 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, 10 тысяч. То есть вообще мало кто, наверное, может похвастаться из ближайших стран, на самом деле, таким парком аппаратов искусственной вентиляции легких. Это первое. Второе, безусловно, сейчас идут и мощные меры по оснащению, переоснащению. Ну вот Екатеринбург вообще может гордиться тем, что здесь завод, который производит аппарат искусственной вентиляции легких, и вчера он дал информацию в средства массовой информации, что он готов в 10 раз увеличить выпуск аппаратов, поэтому в обозримом будущем не наблюдает таких вот критических ситуаций. Я действительно читал информацию, что некоторые люди покупают аппараты ИВЛ. Ну вот, если честно, могу сказать, что даже как врач, это маловероятно в домашних условиях все это шли сделать. То есть нужен сам врач, пост отдельно, значит, специалист. Поэтому здесь, конечно, больше, так сказать, вопросов, чем ответов на самом деле в отношении ситуации как таковых вот с домашним приобретением. Ну, тут, да, ситуация, которая такая, в общем, с разных сторон может оцениваться, но с объективной точки зрения малореалистично как таковая.
Игорь Борисович, ну а симптомы у человека, заболевшего коронавирусной инфекцией, в первую очередь, какие? Вот особенно если вы вернулись, допустим, из-за рубежа, из стран неблагополучных в эпид-обстановке, какие симптомы первые должны проявиться и потом уже как развивается?
Да, Полина Борисовна, действительно очень важно знать симптомы у человека, болеющего коронавирусной инфекцией. Ну, напомню, что инкубационный период составляет где-то от 2 до 14 суток, и в среднем это 5 дней. Вот. Сейчас нам уже, конечно, проще говорить, чем, скажем, китайским коллегам или странам, которые раньше нас столкнулись с этой ситуацией, потому что есть совершенно четкая объективная статистика, и мы можем четко говорить, какой процент больных имеет те или иные симптомы. Вообще, повышение температуры у 9 человек из 10 встречается, но одного из 10 все-таки температуры может и не быть, то есть это говорит об абсолютно легком течении состояния заболевания. Кашель, причем характерно, что это кашель сухой или с небольшим количеством мокроты, порядка у 8 случаев из 10, 80%. Где-то у 40% пациентов наблюдается повышенная утомляемость, боли в мышцах, у 20% пациентов наблюдалось так называемое ощущение заложенности в грудной клетке. Но один из симптомов, который действительно, скажем так, вот из всей этой группы симптомов должен настораживать и четко говорить о значимости и степени тяжести, это одышка. Порядка половины людей, страдающих значит, коронавирусной инфекции, до настоящих наблюдений, которые опубликованы в медицинской литературе, в методических рекомендациях, они страдали одышкой, причем одышка, как правило, наиболее тяжело развивалась где-то к концу первой недели заболевания, к 6-8 дню по-разному. Это действительно вот создает такой пейзаж картины. Температура, сухой кашель, боли в мышцах, утомляемость, заложенность грудной клетки, ну и одышка. Вот тот комплекс симптомов, на которые действительно человек должен обратить внимание с точки зрения еще эпидемиологических данных.
Ну а какие особенности наблюдаются у человека, который болеет коронавирусной инфекцией? Есть что такое, наверное, свое?
Да, Полина Борисовна, действительно, коронавирусная инфекция, она определенным образом отличается от большинства инфекций, которые вот человек наблюдал и медицинское сообщество наблюдало до недавнего времени. Но это неоднократно говорилось, и есть уже совершенно четкие описанные данные на большом количестве наблюдений. Вот средний возраст, скажем, в Китайской Народной Республике, которая первая встретилась с этим заболеванием, составил 51 год. Причем наиболее тяжелые формы заболевания развивались именно у пожилых пациентов 60 лет и больше. Причем возникла такая вот определенная, то есть действительно устойчивая медицинская характеристика о том, что коронавирус, конечно, очень опасен для так называемых групп риска. Люди старше 60 лет. Ну и вторая особенность, то, что коронавирус бьет очень сильно по людям, имеющим уже комплекс сопутствующих заболеваний. Особенно опасными являются такие болезни, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, онкологические заболевания, хронические заболевания легких, хроническая обструктивная болезнь легких, то есть все практически мы в наших школах это вот перечисляли и говорили. Оказывается, что несколько более часто это заболевание встречается у мужчин, и особыми факторами рисками является еще и курение. Вот, пожалуй, тот пейзаж. И поэтому, исходя из этого, какой можно сделать вывод? Конечно же, вот те меры, которые приняла Москва со вчерашнего дня, рекомендовав людям старше 65 лет находиться строго на домашнем карантине, это колоссальный уровень понимания особенностей заболевания ответственности, когда, ну, скажем, человек без сопутствующих заболеваний в молодом возрасте, как правило, переносит заболевание достаточно легко и безопасно, без каких-то последствий, вот, то вот в группах риска, конечно, нужно быть крайне осторожным. И в связи с этим я хотел бы, да, уточнить некоторую вот статистику по летальности, представленную во всем мире. Летальность среди пациентов старше 80 лет, то есть смерть от коронавируса порядка 20%, в возрасте от 70 до 79 лет 8%, у людей от 50 до 59 лет 1,3%, а детей до 9 лет смертность не выявлена, а до 39 лет, от 10 лет смертность была 0,2%. Поэтому здесь, конечно же, вот, особенности течения и факторы смерти, они должны, безусловно, очень четко учитываться и понимать.
Игорь Борисович, ну мы опять же сейчас слышим из СМИ о том, что нечем лечить эту коронавирусную инфекцию. Есть только вот некие какие-то рекомендации не принимать ибупрофена препараты, а лучше принимать парацетамол. Так все-таки как сегодня возможно эффективно лечить больных вот с этим коронавирусом?
Да, действительно, Полина Борисовна, дискуссий в отношении лечения очень много. Мы должны честно признать, что таблетки или вакцины, которые, скажем, как при гриппе вакцина, да, обеспечивает там 99,99% гарантию не заболеть именно вот таким-то штаммом гриппа, к сожалению, нет, но вместе с тем наблюдается сейчас очень мощное исследование. Не менее 35 лабораторий по всему миру пытаются создать вакцину, и ожидается, что она к концу года должна быть. Некоторые оптимистические заявления о том, что она, возможно, будет к лету, к осени, она, эти заявления есть. Но хотя, в общем, ответственные, конечно же, медицинские учреждения говорят, что все-таки для создания вакцины требуется период как минимум до 12 месяцев, порядка вот этой цифры. Но нельзя говорить, что и нет заболеваний, нет препаратов, которые бы это заболевание контролировали. Есть совершенно четко препараты, и Министерство здравоохранения Российской Федерации совершенно ответственно опубликовало 3 препарата, которые есть в больницах. Но они не для самолечения ни в коем случае, они есть в больницах, которые резко снижают и осложнения, и снижают длительность течения заболевания как таковое. Один из препаратов – это препарат, который используется для лечения ВИЧ-инфекции. 2 препарата – это препараты, которые используются для лечения, скажем, гепатита С, потому что вирус и там РНК содержащий. И поэтому здесь такого уж абсолютного пессимизма не должно быть. Но вместе с тем и не должно быть безответственного отношения, когда на самом деле пытается использовать что-то самостоятельно в надежде, что можно исправить течение заболевания так вот легко, попринимав какие-то обычные противовирусные препараты или тем более антибиотики. Вот очень правильно надо понимать, антибиотики действуют на бактерии, на инфекционные, на стрептококки, на стафилококки, заболевания, которые носят бактериальную природу. На вирус антибиотики не действуют, поэтому принимать при первых же симптомах простуды антибиотики без согласования с врачом нельзя, вот это надо помнить. Но и в отношении причинной терапии, этиотропной, так называемой, воздействия на вируса, то есть правильно надо сказать, что таких окончательных препаратов нет, но есть очень такие обнадеживающие препараты, которые помогают в борьбе с этим заболеванием. Их как минимум 3 у нас в арсенале у врачей. И поэтому, исходя из того, что воздействие на вирус непосредственно противовирусными препаратами сейчас разрабатывается и находится пока в стадии такой вот осторожно-оптимистической, скажем так, дискуссии, основным является как раз вот лечение, направленное на особенности течения заболевания и на симптомы заболевания. Это очень важно. И с точки зрения вот этих аспектов я хотел бы подчеркнуть еще раз очень важность домашней изоляции, постельного режима. Ну, вот простой пример. Если вирус повреждает легкие, человек ходит, двигается, работает, у него большая нагрузка на легкие, ему же нужно дышать, это же все понимают, потому что физическая активность, она сопровождается повышением потребности в кислороде. Если человек лежит, соблюдает домашний режим, у него вентиляция меньше, у него меньше нагрузки, и у него значительно меньше риски прогрессирования осложнений. Поэтому карантин, домашняя изоляция – это просто очень эффективные методы, на которые нужно обращать внимание. Особенно, конечно, должен быть постельный режим. То есть это минимум, на самом деле, двигательной активности для того, чтобы сохранить минимальные аспекты нагрузки на сердце и легкие. Это очень важно. Второй момент – это такие же принципы, которые мы лечим острые респираторные инфекции. Достаточное количество жидкости. Человек при наличии симптомов острой респираторной инфекции, и это обязательно, должен принимать как минимум 2,5-3,5 литра жидкости в сутки. Все что угодно – чай, компоты, морс. Но единственное противопоказание, конечно, могут быть какие-то сопутствующие заболевания, соматическая патология, болезни сердца, почек, когда нет возможности употреблять достаточное количество жидкости. Но во всех других ситуациях жидкость очень важна, и она позволяет выполнять так называемые направления дезинтоксикации, снятия интоксикации как таковой. Очень редко в качестве дополнительных мер лечения, скажем, при дискомфорте, боли, тошноте, рвоте, могут использоваться так называемые энтеросорбенты. Препараты, которые осуществляют сорбцию, это диоксид кремния, скажем, коллоиды, любые другие энтеросорбенты, которые достаточно широко распространены для приема в аптеке. Ну и если у человека, как и при любой другой вирусной инфекции, развивается так называемое сужение бронхов, бронхообструкция, то здесь применяются меры, которые мы с вами разбирали в рамках школы по бронхиальной астме, по хроническому обструктивному бронхиту. Используются меры ингаляции, используется небулайзер, то есть методики, которые создают лекарственный туман, и человек им дышит, у него осуществляются аспекты вот, снятия вот именно сужения бронхов. Ну и важный момент, конечно же, это использование также и, если возникает кашель, препаратов, которые влияли бы на именно вязкость и секрет именно мокроты. Здесь самым главным препаратом чаще всего в клинических рекомендациях указывают этилцистеин, препарат, который стимулирует очень важное вещество для альвеол легких и помогает справиться с кашлем и осуществляет все важные аспекты для именно как раз лечения бронхитов и мелких повреждений. И еще один аспект, который в лечении мы, конечно, должны не забывать, это так называемое лечение симптомов, симптоматическое лечение. Если возникает лихорадка, причем здесь очень важно помнить, что купировать лихорадку нужно при температуре выше 38 градусов. И основной препарат, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения, это парацетамол. Именно, вот правильно сказали, Полина Борисовна, не вот именно традиционные могут быть другие нестероидные противовоспалительные препараты. Парацетамол как раз это препарат, снижающий температуру, оказывающий именно влияние на снижение боли, если такие есть симптомы как таковы. И в дозировках, рекомендованных к приему, он абсолютно безопасен и не вызывает нежелательных явлений, которые могут дать другие препараты для снижения температуры. Температура меньше 38 градусов по Цельсию купируется, если только у человека есть сопутствующее заболевание или тяжелая переносимость лихорадки. Во всех других ситуациях нужно понимать, что температура – это аспект борьбы организма с вирусом. При такой температуре резко снижает способность вируса размножаться, организм борется таким образом, поэтому здесь нужно найти, конечно, такую золотую середину, в рамках вот эффективного лечения по уровню температуры и переносимости значит, симптомов. Дополнительными симптомами могут быть местные средства лечения, ринита, фарингита, полоскание горла, носа, любыми антисептическими средствами, средствами, скажем, на основе морской воды, которые промывают нос. Вот основной комплекс близко и практически идентичен лечению посториспираторный инфекции, если говорить по симптомам, ну а в рамках вот прямого противовирусного действия, еще раз скажу, есть в арсенале врачей три препарата, которые применяются, конечно же, по показаниям.
Спасибо большое, Игорь Борисович, за очень такой популярный и подробный ответ на вопросы и за ваш пример самоизоляции. Думаю, что всем нам по возможности нужно ему последовать. Собственно, поэтому с вами сегодня общаемся по телефону. Но я надеюсь, Бог даст, будем живы-здоровы. Следующую нашу программу, может быть, мы посвятим каким-то ответам наиболее популярные вопросы о коронавирусе. Их чем дальше, пока тем больше возникает у наших слушателей. Если будет у вас такая возможность, также, быть может, свяжемся с вами и запишем такую программу.
Спасибо, Полина Борисовна, безусловно, я буду очень рад пообщаться, ответить на вопросы и действительно развеять те мифы, страхи, которые есть. В общем, реалистично отнестись вот к этой проблеме. Я уверен, что у нас достаточно сил и средств для того, чтобы, в общем, эту ситуацию на самом деле взять под контроль и все будет хорошо.
Спасибо большое, особо за оптимистичный конец. Дорогие друзья, я напомню, сегодня программа «Медицинский городок» выходила в записи по телефону с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым и была посвящена очень актуальной и острой сегодня проблеме коронавируса. Ну и в завершение еще два телефона, очень полезных вам сообщу. Росздравнадзор открыл общероссийскую горячую линию по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов. Можно бесплатно из любого региона страны позвонить на номер 8 800 550 9903. Я повторю телефон 8 800 550 9903. И еще Роспотребнадзор информирует граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии в Екатеринбурге 312 08 81 или на телефон 112, а также строго соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Мы очень надеемся на понимание и сознательность наших граждан и будем здоровы. Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.